говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах вещает Радио Свобода, и по субботам рассказывает она о спорте в программе «Час прессы спорт». Что значит «рассказывает»? Не так рассказывает, как общается со слушателями, а это, наверное, самое важное в наше нелегкое время. В студии почти как всегда Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, и в студии также профессор, кандидат экономических наук, специалист в области экономики большого спорта Роберт Воскевичан. Тем самым мы выполняем просьбу наших слушателей, которые хотели задавать ему вопросы, вот как бы то, что их волнует, а не то, что волнует в основном его, о чем он рассказывает в программе «Прессинг» каждое воскресенье. Ну и совпало это еще с некоторыми публикациями, которые как раз вот с Робертом и хотелось бы нам обсудить. Но все это мы проделаем сразу после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомились вас с новостями.
Ну, начнем мы с футбола. Российский футбольный союз напомнил нам о том, что близится Новый год, и принял решение определить лучшего футболиста страны.
Впервые,
да, такое решение было принято отцами российского футбола. И, ну, видимо, здесь все россияне были кандидатами. Факт тот, что Андрей Аршавин из «Зенита» был назван лучшим, опередил он Игоря Акинфеева из ЦСКА и Романа Павлюченко из «Спартака».
Во Франции начался 19-й тур, последний перед католическим Рождеством, перед большим перерывом. Марсель одержал победу на своем поле над Сент-Этьеном со счетом 2-1. Тем не менее, Сент-Этьен сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, но, впрочем, все его конкуренты проводят свои матчи сегодня и завтра.
Что касается чемпионата Италии, то здесь важный матч был сыгран в серии «Б», где выступает ныне «Ювентус». Сыграл он в ничью с «Ареццо» 2-2. Ну, там сейчас в пределах одного очка идет группа из шести команд, включая и «Ювентус», так что борьба, как говорится, еще не завершена.
Российский хоккей. Шестью матчами начался очередной тур Суперлиги. Вот как они завершились. «Металлург» в Новокузнецке выиграл у «Амура» 1-0. «Сибирь» нанесла поражение «Крыльям Советов» 3-1. С таким же счетом «ЦСКА» выиграл у «Салавата» Юлаева. «Витязь» уступил «Ладе» дома 3-4. И также хоккейный клуб «МВД» на своем льду проиграл «Авангарду». Единственный матч завершился в ничью. «Динамо Химик» 1-1.
Командный чемпионат мира по шашкам завершился в Дакаре. Там сборная России стала чемпионом. В полуфинале россияне выиграли у голландцев. Тем временем латвийцы взяли верх над соперниками из Беларуси. И в финале уже сборная России победила команду Латвии.
Ну и короткие итоги подвела Федерация легкой атлетики России. И главный из них заключается в том, что в уходящем году российские спортсмены установили 9 мировых и 25 рекордов страны.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт». Продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауне напомнили, что надо телефоны назвать, а я думаю, что все их уже наизусть знают. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов страны. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, а вот тут уже бесплатно не для всех, а только для москвичей и петербуржцев. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров и экономический эксперт нашей редакции, профессор Роберт Воскевичан. Роберт, вот две публикации я хотел бы с вами обсудить, а дальше уже, конечно, подключаться слушатели, потому что очень хотят вас напрямую о чем-то спрашивать, как они нам уже не раз говорили. Итак, публикации на одну буквально тему. Одна в «Новой газете», а другая в газете «Московский комсомолец». У меня как-то сразу зародилось какое-то такое не совсем приятные чувства, почему-то вдруг в один день или там с разрывом в день сразу рассказывается про созданную Романом Абрамовичем Национальную академию футбола, это такой фонд. И вот тут я из вреза в газете «Новая газета», да, называется, вот, узнал, что вице-президент РФС Сергей Капков, который недавно сравнительно был назначен, он, оказывается, председатель правления фонда Национальной академии футбола и бывший заместитель Абрамовича в Чукотском автономном крае. Насколько я понимаю, Абрамович пока еще там руководит якобы. А вот Капков уже там уже не руководит, а он уже переехал руководить в РФС. И вот здесь он говорит некоторые такие вещи, вот и как раз связанные с экономикой. Вот, Рувер, первый, поэтому у меня сразу вопрос. Вот Сергей Александрович Капков говорит, хотелось бы спросить у «Зенита», которому «Газпром» выделил 50 миллионов долларов на трансферты. Этот клуб развивается на частные средства или на государственные, то есть на наши с вами, говорит Сергей Капков. Ответьте, пожалуйста, ему.
Клуб развивается на деньги компании «Газпром», 50% плюс одна акция, которая принадлежит государству. То есть это не государственные средства в том смысле, что они не бюджетные. Не надо путать бюджетные средства со средствами государственных компаний. Хотя вопрос, в общем-то, правомерный с точки зрения, скажем, более сложного представительства государства. Там можно задать вопрос на годовом собрании правления и так далее. Но это не бюджетные деньги, если намек такой присутствует.
Он говорит, на частные или на государственные?
На корпоративные средства, если ответ Капкова будет такой.
Понятно. Вот у меня, как у обывателя, сразу возникает такой вообще вопрос. Именно чисто обывательский, подчеркиваю, чтобы никто меня не осуждал за это. Он тем самым намекает, что вот национальный фонд, вот этот фонд Национальной академии футбола, как бы существует, значит, на частные средства. Он-то сам вице-президент РФС, но поскольку он представитель Абрамовича, значит, это вроде бы как бы все частные средства. Ну, там приводит цифры, там какие-то смешные...
И это правда, да. И действительно, да. Частные средства, личные деньги Абрамовича.
Вот у меня вот тут и всегда вот обывательский вопрос. А что значит личные деньги вот Абрамовича, которые за счет нефти или там чего-то еще?
Это вообще что-то частное. Да, я вообще считаю, что очень неправильно и... я бы сказал, даже неэффективно, если выражаться языком, принятым в их среде, бросаться камнями из стеклянного дома. Потому что если провести параллели, вернее, вертикаль, или как, я не знаю, вниз эту вертикаль, и мы узнаем, как вообще получилось, что эти деньги появились, там была Сибнефть, а как образовалась Сибнефть и залоговые аукционы и так далее. Поэтому лучше эту тему не поднимать до поры до времени, да, а вот... заниматься более практическими делами. Тем более, что надо отдать им должное, они-то реальные дела делают, ну, и строят и так далее. Но когда они пытаются вознестись до высот экономического анализа, ну, мне, например, смешно. Не знаю, как читателям и слушателям.
Вот мне вам смешно. Смешно как специалисту, а мне смешно как обывателю. И вот еще мне смешно. Он тут сообщает, какие деньги они вкладывают. Вот включая зарплату Гуса Хидинга. Значит, наконец уже прозвучало, что это платит Абрамович. А что мы и до этого знали.
Да-да-да.
Включая, значит, зарплату Гуса Хидинга, 35 футбольных полей, которые мы построили, и турнир на Кубок Первого канала, это вот хоккейный, это примерно 35 миллионов долларов они вложили. И это преподносится как выдающийся гигантский вклад в развитие российского спорта. В то время как, если мы возьмем, сколько стоил Челси Баллок или Шевченко, то как раз один футболист, наверное, столько и стоил. Ну, примерно. Правильно? А двое-то уж ясно, что больше. Поэтому вот это все и вызывает некое такое... мягко говоря, недоумение. Роберт, вы пока не включайтесь, у нас еще есть звонки, а мы буквально на полминуты сейчас прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Костуров, координатор Марина Стауни. Но главное, что в студии профессор Роберт Воскиричан.
А на связи у нас Александр из Петербурга.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Роберт Геннадьевич.
Здравствуйте.
Вне всякого сомнения, это действительно занимательная тема во всех смыслях. Потому что вот у меня сейчас по случаю вашего общения есть, появился еще нам информационный бюллетень Российского футбольного союза, где указано, какие именно стадионы введены были, вот, и по числам. Естественно, все, конечно, многим кажется это смешно, но, понимаете, не смешно будет тогда, когда все-таки мы поймем непосредственно при общении с Виталием Мутко. Вот.
Александр, ну мы поняли, да, вы намекаете на то, что мы должны его обязательно пригласить.
Да,
он вам обещал в Санкт-Петербурге, находясь, что он к нам в любой момент придет.
Да.
Ну вот, однако все наши факсы, все наши звонки там туда, в РФС, пока что остаются без ответа. А зато Виталий Леонидович везде кругом выступает. Ну и мы совершенно, я не знаю, почему вам нужно обязательно с ним общение, мы сейчас говорим о цифрах. Очень хорошо, что Поляник тоже это не осуждает. Ну, значит, если вложил этот Национальный академия, я повторяю про цифры, 35 миллионов долларов в год, да еще на проведение, представляете, сколько из этих 35 миллионов долларов ушло на проведение турнира на Кубок Первого канала. Это же, наверное, я думаю, что очень много, Роберт, да?
В прошлом сезоне первый кубок обошелся примерно вместе с призовым фондом 4-5 миллионов долларов, ну, а в этом году, вернее, в наступающем седьмом году порядка 8 миллионов долларов
цифр. Обойдется. А вот сейчас, который прошел 5.
Ну, 4-5, наверное, ушло.
Ну, в общем, ну поэтому мы ей говорим. Ну, Александр, да, слушаем вас дальше.
Ну, как человек, как обыватель, я, в принципе, в идеале хотел бы иметь акции футбольного клуба «Зенит», дожить до этого момента. То есть стать, когда общество станет открытым акционерным.
Прекрасно.
Вот.
Я бы тоже хотел, но не знаю, правда, какой команды. Роберт, когда-нибудь это произойдет?
Ну, если у них форма открытое акционерное общество, если «Газпром» решит, как контролирующий акционер, какую-то часть акций выпустить в свободное обращение, то почему бы и нет? Но другой вопрос, зачем эти акции нужны? Просто повесить там в рамку на стенку, что ли, у себя дома? А с точки зрения их предназначения истинного, природного, то есть акции, которая дает некие дивиденды, то, я думаю, долго ждать.
А вот у меня сосед по дому вчера как раз, он мне рассказал, что у него есть акции «Газпрома». Именно самого «Газпрома».
Вот это уже другое дело. Вот это хорошие акции.
Ну, якобы хорошие. Тогда я его спросил, ну и сколько эти акции приносят? Оказалось, что они там какие-то годы приносили что-то порядка 3000 рублей в год. А вот сейчас по итогам этого года он ожидает получить 5000 рублей в год. Ну, он все равно доволен, говорит, я же ничего не делаю. Ну, с другой стороны, это же вообще какие-то смешные цифры.
Не, ну, зависит от того, сколько у него акций. Если у него там блокирующий пакет и 5000 рублей дивиденды, конечно, это насмешка.
Нет, но он же простой человек, он же никакого отношения. Он где-то их когда-то... Вот.
Ну, в акции ну, «Газпрома» выросли.
Если акция стоит 1000 рублей, а приносит 5, допустим, что здесь плохого?
Ну, я разве говорю, что плохо?
Ну, мы отвлеклись. Акции «Газпрома» — это хорошо, но недостижимо пока что для большинства. А акции «Зенита», я думаю, можно будет купить, но... С точки зрения экономической эффективности, конечно, это все сомнительное предприятие.
Кто у нас теперь на связи?
Теперь Москва, Юрий Петрович.
Добрый день.
Здравствуйте, Юрий Петрович.
Решите вас поздравить с наступающим Рождеством и Новым годом всех ваших сотрудников.
Спасибо большое, Юрий Петрович.
Пожелать вам, самое главное, здоровья и таких же содержательных обзоров, передач, какие у вас всегда проходят. Я прошу прощения, может быть, не по теме футбольной.
Да
не
любая тема.
Когда реально состоится лыжная гонка звезд биатлона в Германии, по-моему, на стадионе Шальке? Не можете сказать?
Ну, где-то вот в эти праздники новогодние. Но сейчас попытаемся найти здесь в календаре.
Юрий Петрович, хорошо, пока поищем, пока ищем, продолжим беседу с Робертом.
Значит, в отношении акций «Зенита» пока не торопиться следует, да?
Да нет, почему? Вот нормально, я не думаю, что они будут очень дорогие. Но другое дело, что «Зенит» сегодня это имя, оболочка. А через 3 года это будет клуб со своим великолепным стадионом и так далее. То есть тут надо думать. Я не готов давать какие-то однозначные комментарии.
А какие аналоги есть в Европе? Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед был акционерным обществом, а теперь перестал им быть, когда Глейзер пришел и убрал акции с биржи. И вообще сейчас тенденция такая, в спорте, по крайней мере, да, между прочим, и не только в спорте, в других секторах экономики, что количество непубличных компаний, то есть частных компаний, например, или даже государственных компаний, национализация, имеет место. Поэтому, тут, что касается акционирования клубов, то здесь очень много такого народного творчества. Есть команда «Карпаты», «Львов». Вот там вообще очень большие проблемы. Там стадион не дают им в аренду. Очень серьезные проблемы во Львове. Но львовяне всегда были такими людьми, восприимчивыми к новому. И вот они впервые, по-моему, на постсоветском пространстве предложили минимум 25%, то есть блокирующий пакет клуба выкупить, а потом выкупить еще и сделать народную команду «Карпаты-Львов». Ну, проект был, я не знаю, но у них сейчас более насущные задачи. Негде играть, негде тренироваться. Но идея хорошая.
Ну, я не понял, что это означает выкупить? Кто должен выкупить?
Люди, болельщики.
А, болельщики.
Народная команда, то есть
и болельщики. И тогда, получается, они собственники вообще,
ну,
да?
Если 25%, то нет, а если 50 плюс 1, то уже собственники, контролирующие акционеры.
А как это тогда должно выглядеть? Они как собираются на общее собрание, назначают тренера, да? Или как это происходит? Нет,
ну, будет просто... так же, как и любой, если это акционерное общество, то назначают генерального директора, а уже он отвечает и за тренера, и за массажистов, и за всех остальных.
А в спорте вообще было когда-нибудь такое?
Не, ну, в спорте есть много открытых акционерных обществ, команды, клубы, которые, так сказать, выпускают акции на биржу. Вот последнее это пытается сделать Лион. Жан-Франсуа Ола, президент Лиона, хочет это, а министр спорта Франции всячески сопротивляется. И каждая сторона приводит свои доводы. И доводы каждой из сторон, на мой взгляд, стоят того, чтобы к ним прислушаться, по крайней мере. То есть вопрос неоднозначный, потому что спорт сам по себе, хоть и бизнес сейчас, футбол профессиональный, но не такой бизнес, как там в энергетике или металлургии, чтобы сказать, что вот какие-то вещи, которые четко повторяются, как в смежных отраслях. Там все очень специфично.
Короткая информация просто для любителей футбола, раз уж Лион был упомянут, что сейчас Сельта, соперник Спартака в Кубке УЕФА предстоящий, да, собирается приобрести норвежца Джона Карью, форварда, из Лиона как раз.
Он он отказывается ехать в Испанию, это вот последняя информация, он не хочет там играть.
Понятно. Давайте послушаем еще вопрос, видимо.
Да, Петербург, Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Скажите, пожалуйста, вот если сравнить доход, который клуб может получить от удачного выступления в чемпионате России по футболу с доходом от удачного выступления в Лиге Чемпионов, то где клуб может больше заработать?
Ну, конечно, в Лиге Чемпионов, причем не в разы даже, а на порядок примерно.
Да?
Конечно.
Ну, то есть, если успешно играет Лига
Чемпионов. Ну, да, вот, допустим, ЦСКА, по моим прикидкам, что-то около 6 миллионов евро получил за вот этот вот лигочемпионский сезон.
В качестве
дохода. Ну да, за выигрыши, за ничьи, за просто за участие, это одноразовые бонусы.
За телетрансляции?
Нет, ну там платится телетрансляции, это одноканальная система, деньги получает УЕФА. А потом уже она выплачивает. Там,
делит.
Да, клуб. И так далее. Там непонятно, деньги от телевизионных трансляций или от рекламы. А что касается чемпионата России, ну, начинали 16 миллионов. У нас очень сезон был веселый, там и Динамо, и Федорычев, и конфликт Гинера с Федорычевым по поводу, ну, имеется Гинера как президента РФПЛ, и Федорычева как президента компании Fitcom Media. По поводу этих телевизионных пресс подняли до 22-25 миллионов.
Это на всех?
На всех, ну вот и считайте, ну не может быть так, чтобы ЦСКА, Спартак там и Локомотив получили из 20 миллионов 15, а 5 все остальные. Ну там все равно это на общем фоне, это, конечно, копейки.
Понятно. То есть, короче, дохода, в общем, практически в российском футболе никакого. Ну, потому что...
Сильно уступают расходам.
Но когда не связано это с числом зрителей, посещающих матчи, так всегда будет расход. В этом же основной доход должен быть же вот этот. Кто-то еще у нас на проводе?
Ну, пока я установил, что 30 декабря вроде бы будет этот биатлонный командный этот кубок, так сказать, вызова командного на стадионе Шальке.
Юрий Петрович этому отвечает.
Да, а мы слушаем Сергея из Петербурга.
Доброе утро, господа.
Здравствуйте, Сергей.
Ну вот я хотел к итогам последних лет в Питере.
Да-да.
Вот вчера прошла этот анекдот самой инаугурации госпожи Матвиенко. Ну вот, собственно говоря, вот спортивные итоги. У нас все-таки город, как считается, морским. Вот вышвыриваются яхт-клубы с Крестовского, с Петровского. Грибные клубы закрываются.
Да, это мы слышали.
Вот, теннисные корты в великолепных местах. Это что-то все-таки, так сказать, там относительно свежий воздух. И потом, ведь у нас же вот это вот Токсово, Кавгола, оно как-то даже, так сказать, называлось этими лыжными столицами, пытались называть, лыжные столицы, вернее. Вот сейчас там под коттеджную застройку эти склоны горнолыжные.
Сергей, а что, да, Кавголовская лыжня уже тоже не будет, да?
Не, ну, понимаете, а там же горнолыжные склоны, и эти склоны сейчас вот все эти небольшие спортивные клубы, которые там стояли подъемники, это все, так сказать, будет свертываться.
Ой-ой-ой.
Вот, и в итоге, так сказать, лишаются люди доступного отдыха, это же очень близко от города. Ехать далеко, это проблемно, конечно, а тут можно, так сказать, после работы даже там. Вот, это вообще, конечно, ужасно. Вот это итоги, конечно, неутешительные. А потом, самое главное, ведь, ну, взрослый-то как-то отъедет далеко, а вот, например, ребенка везти, как мы делали туда, это уже будет проблема.
Да, когда-то это вот, я помню, еще в дни моей молодости, это такая гордость была, ну, тогда в Ленинграде, что очень легко было и на горнолыжные трассы попасть, и на лыжные, и мы тогда вот в Москве, например, завидовали даже, что вот... Вот так вот, Сергей, какую-то печальную информацию вы нам сообщили. Да, кто-то еще у нас на проводе?
Нет, пока перерыв в звонках.
Роберт, тогда комментарий, все-таки физкультура, ну что же, это же тоже, это, ну, вот да, это согласен, вообще важнейшее государство.
Согласен с тем, что это нехорошо, но просто питерцам, может быть, даже немножко и повезло. В каком смысле? В том смысле, что они на 10 лет примерно позже столкнулись с этим, я бы сказал, таким асфальтоукладчиком, связанным с дорожанием недвижимости, земли. Последние лет 5-7 Питер по известным всем причинам резко поднял свой рейтинг и в бизнес-среде и так далее. Земля подорожала, и это только цветочки, ягодки сейчас впереди еще. Будут отнимать не только грибные там, секции, там, секции для юных грибцов и так далее. То есть начнутся и в Москве для нас это уже вообще как доброе утро. Там подожгли, здесь подожгли, везде пожарные не успевают. И главное, что в центре, и главное, что самые сладкие места, потому что земля дорожает и строить надо. А бизнес так устроен, как сказал один классик марксизма, что если обещает 20% прибыли, очень хорошо, я близко к тексту, а 100% прибыли, так это он уже совершенно теряет голову. А тут даже не о 100% прибыли идет, а сотнях процентов прибыли. Поэтому надо просто понимать, что до тех пор, пока нет механизма общественного контроля за бизнесом, вот в этом смысле, то так и будет. Это общая тенденция, к сожалению. Но еще раз повторяю, вы 10 лет более или менее жили спокойно, а в Москве это уже продолжается как минимум десятилетия.
Роберт, с моим нудным характером просто связан мой следующий вопрос. Про пожары. Вот вы обмолвились про пожары. Значит, это что? Вы считаете, что это вот эти пожары, которые...
Нет, я не говорю о крупных, да? Я не говорю о крупных пожарах, там, где большое количество жертв. Я имею в виду, они как бы такие небольшие, ну, скажем, какое-нибудь деревянное здание где-то в районе метро Парк культуры. Да. Стоит, вроде и строить там нельзя, с другой стороны, вроде бы памятник. Вдруг раз... И там какие-то якобы бомжи пришли, там разжигали костер, грелись, и сгорело здание.
То есть якобы это сделали бомжи?
Ну, якобы сделали бомжи. Потом, глядишь, через 2 года, там офисное здание. Это так постоянно делается, потому что прибыль такова, что бизнес не останавливается, ну, я имею в виду, не вполне легальный бизнес, не останавливается ни перед чем.
Все понятно. Дозвонившихся прошу подождать, мы продолжим нашу программу через 2 минуты, буквально после сводки новостей. Но я всех предупреждаю, вернее, напоминаю, что в час дня выйдет, как всегда, в эфир программа «Ваше здоровье», там речь пройдет про камни в почках, и уже тут не до шуток будет, знаете, как когда-то шутили, поздно Рита пить боржом, когда камни в почках, а тут пойдет серьезный разговор, как вообще от этого лечиться.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, главные новости коротко. Парламентское расследование обстоятельств теракта в Беслане объявлено завершенным, соответствующая комиссия упразднена. С ее итоговым докладом категорически не согласен Общественный комитет матери Беслана. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что их подзащитным будут предъявлены новые обвинения. В Подмосковье произошел пожар на теплоходе. О жертвах и пострадавших не сообщается. Сотни людей были эвакуированы. «Газпром» подписал 3 контракта на поставку газа в Грузию в будущем году по цене $235 за 1000 кубометров. Договоры заключены лишь на первый квартал. Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко договорились доработать план сотрудничества на 2007-2008 годы. Об этом говорилось на пресс-конференции в Киеве после прошедших в пятницу переговоров лидеров 2 стран. Туман над лондонским аэропортом Хитроу и другими аэропортами в этом районе Великобритании 4-й день создает хаос в авиасообщении. Десятки тысяч людей были вынуждены поменять дорожные планы. Авиакомпания British Airways собирается частично возобновить полеты внутри страны. Американский космический корабль Discovery с 7 астронавтами на борту успешно совершил посадку на космодроме мыса Канаверал в штате Флорида. Новый министр обороны США Роберт Гейтс завершил визит в Ирак. Он намерен представить доклад о положении в стране президенту США Джорджу Бушу. Голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о введении санкций против Ирана запланировано на сегодня. Согласно проекту, предложенному США и Европейской тройкой, санкции включают запрет на экспорт в Иран ядерных материалов и технологий. Причина смерти президента Туркмении Сапармурата Ниязова – острая сердечная недостаточность.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы и спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Костуров, координатор Марина Стауни. А сейчас долго ждавшие слушатели смогут задать вопрос Роберту Воскиричану, нашему экономическому эксперту.
Да, начинаем мы с Николая из Москвы.
Алло, алло.
Да, да, Николай.
Во-первых, поздравляю с Новым годом, наступающим. И самое главное, мужики, вам здоровья, здоровья, здоровья.
Николай, вам тоже.
Спасибо большое. А вопрос у меня, значит, футбольно-экономический. Вы, наверное, читали это сегодня, это «Спортэкспресс».
Ну, сегодня? Еще нет.
Там, знаешь, ведун насчет своих закупок. И там, в общем, он хочет прибрать к рукам это, Киржакова, прямо открыто говорит. Он уже цену назначил. Вот это «Зенит» думает. И вот я Роберту хочу спросить. Роберт, сколько «Спартак» должен предложить, значит, «Зениту» и плюс Киржакову этот, как его, ну... его личный контракт. И пройдет ли у них это или нет? Спасибо большое.
Ну, точные цифры я вам не назову, но мы можем оценочно говорить. Если за 1,5 миллиона «Зенит» не отдает «Севилье», а ссылается на цифру 9 миллионов, которые «Севилья» готова была платить летом, я думаю, «Спартак» с его очень, я бы сказал, вразумительной политикой финансовой трансфер, ну, я думаю, 12 миллионов, им, а чем он хуже Ковенаги? Ну, вот.
Ну, даже лучше.
Плюс зарплата. Чем он хуже Аршавина, по большому счету? Да? Ну, особенно ничем. Ну, может, Аршавин чуть поумнее, а так-то они одного класса футболисты, по большому счету. Ну, вот тоже 3,5 миллиона. Не заплатит, уйдет он в Киев какой-нибудь. Ну, или, может быть, год не поиграет, уйдет в Севилью. Поэтому обсуждать всерьез менеджмент «Спартака», я подчеркиваю, не «Спартак» как команду, как бренд, как футболист, а менеджмент, которого, по сути дела, не существует, все идет как бы так вот импульсивно и очень большим влиянием первого лица в клубе, это просто несерьезно. Я не знаю, сколько надо предложить. Потом, в «Зените» тоже, наверное, не самые глупые руководители. Зачем усиливать прямого конкурента? Смысл какой за лишние там пару миллионов долларов, которые, как выражается господин Капков, наши деньги не значит, наши его.
«Зените», он не останется наверняка, Киржаков.
Да, но никто не будет усиливать конкурента. Киевская «Динамо», да, можно отдать соседний чемпионат. Ну зачем это нужно отдать? И так на них уже, я имею в виду на Сарсания, на Фурсенко, достаточное количество шишек сыпется уже от самих питерских болельщиков и от высокопоставленных питерских болельщиков в том числе, потому что уже очевидны ошибки менеджмента. Если они отдадут его, как отдали Быстрова, и это будет очень мощная такая связка, и они пару голов забьют решающих «Зениту», и тогда это что, не многоходовка, это просчитывается на раз. Я думаю, что Сарсани в состоянии это просчитать. Тоже как бы человек не чуждый футболу, мягко говоря.
Короче, Николай понял, что деньги сумасшедшие. Да, я думаю, Николай это понял.
«Зенит» ответит погребником на все это. Слушаем из Волгограда. Позвонил нам Виктор.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор.
Счастья в новом году.
Вам
Роберту спасибо. Стать доктором наук экономических пожеланий.
Да ему некогда писать диссертацию, он все время на радио «Свобода» выступает.
У Синяковского хороших психматы из экономического факультета он станет доктором.
Да.
А если уточнить 5,6, «Спартак» 6,2, ЦСКА, миллион долларов, они евро заработали.
Ну, да. Примерно. 4,4 базовая, да.
Да. У меня два вопроса таких вот, и прокомментировать, пожалуйста. Вот этот случай с Роналдиньо, поскольку теперь он скоро станет гражданином Испании, судя по всему, но за Испанию-то он играть-то, естественно, не сможет. И эта же ситуация у нас может повториться.
Нет, там же тонкость в другом. Правда, она к «Барселоне» особого не имеет значения. Тонкость в том, что Роналдиньо перестанет считаться легионером из-за пределов ЕС. Ну, а у них всего... У них еще Маркес, защитник мексиканский, тоже получил гражданство. То есть остался один ЭТО. А можно три, согласно этому самому.
Значит, хотя двух может купить.
Я имею в виду интересы сборной России, прежде всего, как бы приоритет в нашем футболе. Та ситуация, она как бы у нас будет то же самое. Все эти молдаване, украинцы как бы тоже будут гражданами, но они уже заиграны. Поэтому какой-то юридический термин возможно ввести, типа потенциально будущим игрок России. Он может быть как его легионером считать или как?
Нет, вот здесь... Виктор, это только все делается для того, чтобы обойти это самое, обойти...
Вот он, так у нас тоже будут обходить.
Конечно, уже...
Почему будут?
Да уже обходят, и уже обходят просто так обходят, что уже протесты сыпятся же, мы же знаем это. Виктор, я единственное хотел вот просто уточнить, это меня просто коробит. В Испании не может быть гражданин, в Испании, где король, подданный. Там подданный.
Да.
Ага. Ну вот, Виктор, спасибо вообще, вот главное...
А еще один вопрос, да? Роберту.
Конечно.
Есть ли потенциально, как в будущем, сильная компания, которая могла бы, так сказать, как бы... организовать или спонсировать, ну, то есть, как бы, выступать в качестве третейского судьи, все-таки создание какой-то объединенной лиги, ну, по бывшего СССР республики, ну, в основном Украина, Россия, ну, и Беларусь, Молдова, так сказать, как его мнение, есть ли, так сказать, какой-то потенциальный организатор, который еще пока в футболе не увяз, но он может выступить чисто как арбитр, третейский судья.
Вот это вы имеете в виду объединение чемпионатов?
Да.
Но это лигу вопрос политический. Это вопрос политический, и все, кто выступает с этими прожектами, либо это делают по недомыслию, либо делают, хорошо понимая, что это невозможно, но у них какие-то еще другие там в рукаве есть причины это говорить. Потому что совершенно очевидно, что ни одна организация, ни ФИФА, ни УЕФА не позволит проводить чемпионат, объединенный среди нескольких суверенных... где играет команда нескольких суверенных государств. Потому что есть ООН, есть понятие суверенное государство, есть понятие федерация, международная федерация. Там столько все по закону делается. Поэтому такая компания, это может быть только, я не знаю, еще одна геополитическая ситуация, когда объединилось обратно все то, что развалилось в 91-м году, что, в общем-то, маловероятно, мягко говоря.
Нет, ну турнир-то можно проводить. Ну, как вот в Великобритании
проводят. Нет, пожалуйста, коммерческий там, турнир, кубок Первого там. Канала, играет «Шахтер», «Спартак», «ЦСКА».
Да, да.
И смотрите на здоровье. Ну, а понятный интерес, так сказать, и нас, зрители, посмотреть, чтобы регулярно там, киевляне приезжали, из Донецка приезжали футболисты и так далее. Но серьезно это обсуждать невозможно, потому что это уже разные страны. Вот и все, весь ответ.
Слишком много воды утекло уже.
Да нет, невозможно, просто невозможно.
Юрий из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый.
Юрий.
Добрый день.
С наступающим Новым годом.
Спасибо. Всего вас тоже. Вам. Спасибо.
У меня, я прошу прокомментировать вот два момента, два вопроса у меня. Первый, это со статьей или с ответами Левникова во вчерашнем «Спорт-экспрессе». Мне там три момента, значит, вот запомнились. Это первое. Это то, что он сказал, что в свое время после судейства матча со «Спартаком» Валентина Иванова спас буквально один голос, иначе он был бы дисквалифицирован. Это просто о нравах.
Понятно.
Лучший судья. Второй момент – это то, что самого Левникова сняли после этого звонка Дмитрия Медведева. Это возможно или нет?
Вполне возможно. Вот.
И третий вопрос, это он говорит о том, что Федун активно включился уже в минувшем сезоне и опирается, как он сказал, на мощные аргументы, это свои деньги большие, и пытается заняться расстановкой всех там, чиновников, судейской коллегии, в том числе вот Зуев появился под большим давлением Федуна. Сейчас он премьер-лигу пытается, то есть он расставляет. Это что у нас? Так и дальше пойдут. У кого денег больше, тот и будет диктовать. Ну... Это вот один набор вопросов. Так. А второй ближе к Роберту. Вот, скорее всего...
Еще значит, ближе.
Значит, у нас могут продаваться, ну, интересовать такие игроки, как Аршавин, Акинфеев, западные клубы. И было сказано, что мощные клубы, значит, ну, гранды европейского футбола, их, в принципе, наши клубы могут и отпустить. Вот хотел бы узнать его, если, допустим, такое решение будет принято, сколько они могли бы стоить?
Понятно, Роберт. Ну, оба вопроса, мне кажется, к вам относятся.
Ну да, ну, начну с последнего. Сколько они могут стоить? Ну, столько, сколько за них готовы заплатить. Вот за Кижакова готовы сегодня платить 1,5 миллиона евро.
Севилья, да?
Севилья, да. И никто не оспаривает это. Никакой Ньюкасл, никто ничего не перебивает цену. Ну, понятно, что Кижаков не играл полгода, там, ну, в запасе был и так далее. Сборную уже не проходят. Ну, за Аршавина могут. По крайней мере, нет ни одного... Даже намека на то, что какой-то западный клуб что-то предлагает. В тот момент, когда Аршавин должен был переподписать контракт с «Зенитом», он ссылался на то, что его жаждут видеть в «Спартаке» и платят какие-то баснословные деньги. Вот вам и ответ сколько. Да ничего пока, потому что никто не жаждет купить, потому что с его претензиями, я не говорю только об Аршавине, вообще о ситуации на игротском рынке, с их претензиями на зарплату, с претензиями клубов, которые думают, что у них, так сказать, не Зиданы и быстрые умом Нефтоны играют. Понимаете, в чем дело? Ни один западный клуб, кому нужна эта головная боль. Он пока вот коряка, вроде уже взрослый парень, переехал в Португалию, хороший футболист, техничный, грамотный, умный, не вписался. А эти молодежь питерская, тем более, так сказать... Что касается Акинфеева, здесь сделаю оговорку. Он рано повзрослел. Он 3 года уже основной вратарь ЦСКА, хотя ему всего 20 лет, и сборной. Но тут, возможно, тем более он вратарь, что тоже немаловажно. Ну, за него, как за вратаря, ну, в пределах 7-8 миллионов фунтов может выложить какая-нибудь британская.
Фунтов именно?
Да, фунтов, если говорить о Британии. Потому что я так понял, что ни на что другое он... не нацеливается.
А первый вопрос Юрия вот насчет того, что же, у кого больше
это
денег?
Это продолжение, не то, что больше денег, понимаете, в чем дело? Мы же говорили в одном из выпусков прессинга, что идет передел или попытка передела, что одна группировка, в частности, вот господин Капков, которого мы цитировали, это он, да. И Абрамович, который как бы финансирует все это, весь этот банкет. Это одна сторона вопроса. И, конечно, Лукойл не будет сидеть сложа руки, а Федун, это понятно, плоть от плоти Лукойла. Есть и Газпром, о котором мы в начале передачи говорили. И железная дорога, которая вроде молчит, но если она начнет говорить, то мало никому не покажется. Понимаете, в чем дело? Поэтому это нормальный процесс. Они такие мощные структуры. Они вкладывают десятки, если не сотни миллионов долларов в футбол и хотят иметь не просто право голоса, а хотят иметь право решающего голоса. Но это может быть и хорошо. Может, в результате вот такой конкуренции какой-то баланс образуется и будет очищаться. А так вот эти все разговоры, мы посидели перед чемпионатом, дали честное пионерское, больше не покупать, судьями не работать. Через 2 часа разошлись, каждый говорит, вот дурачки. Они поверили, что я буду это делать. Каждый делает свое дело. А когда идет реальная конкуренция, и тут уже, как говорится, можешь давать клятвы пионерские, не давать, жизнь заставит играть по другим правилам.
Ну вот сейчас будут выборы нового президента российской премьер-лиги, да, и вот кандидат, один из кандидатов на пост президента, это креатура как раз Федуна.
Это, ну, а, Воронцов,
не креатура, его, во-первых, он сам по себе не слабый человек, он близко сотрудничает с губернатором, я имею в виду Воронцов Михаил, близкий сотрудник губернатора области Московской, Громова, генерала Громова, президент клуба «Сатурн» там с очень приличным бюджетом, поэтому тут сказать, что Федун прямо там расставляет.
Но почему «Спартак» продвигает Воронцова активно?
Чтобы пока не... Гинера будет продвигать, что ли? Зачем ему Гинера-то продвигать? Гинер сам по себе решает вопросы. А кого-то надо предлагать из президентов клубов, которые пойдут. А у Гинера минимум 12 голосов. Это показали прошлые выборы, январские. Причем голоса какие? Это в основном провинциалы, середняки, те, которые ждут от него каких-то прибавок от телевизионных прав, которые он реально получает, и в крохи им попадают. Там по 500 тысяч, по миллиону долларов прибавляют некоторые команды. И они, конечно, им выгодно это, потому что они сидят, пилят бюджеты. А чем больше будет в бюджете, тем... Поэтому они будут поддерживать. А почему они будут поддерживать, допустим, того же Воронцова? Я не думаю. Если Гинер не снимет кандидатуру, он пройдет 12-4, как в прошлый раз. Потому что, да, Спартак против. Я не думаю, что Питер будет против даже Гинера. Потому что последние события вокруг вот этого вот скандала показывают, что Спартак один в поле воин.
Роберт, пока что. Подождите, я вот чего не понимаю. Там, может быть, вы в курсе. Там что, изменили они свой устав или свои принципы? Они же, когда создали эту как ее, премьер-лигу, президенты вот эти решили, что президент не больше года. Каждый год будет новый у них. А теперь изменили, да?
Нет, они, по-моему, решили как бы устно. Но в уставе это не записано. То есть по уставу... Президентом лиги становится тот, кого выбрали.
То есть он может 10 лет подряд быть один и тот же,
может,
да?
Может и так.
Они же тогда объявляли, что будет каждый год у них будет ротация, да?
Но сейчас, видимо, по-другому решили. Ну, ситуация довольно сложная. И судя по интервью Воронцова, которые постоянно публикуются в различных газетах, и там и по радио он, по-моему, выступал, он как-то осторожно высказал. Ну, мы не конкуренты с Гинером. Как же так, если вы выходите вдвоем на выборы, как если вы не конкуренты? Это тогда совсем по-другому называется. То есть, в общем-то, он понимает, что в двухсмысленной ситуации оказался. Зачем мне играть в чужие игры? Я его в этом смысле поддерживаю. Может быть, он просто уже, как бы, чтобы сохранить лицо, не делает шаг назад, но вообще-то...
А у нас вот кто-то из петербуржцев хороший термин употребил – самоинаугурация.
Матвиенко.
Я просто не помню, кто это был, но слова-то вообще хорошие, да, самоинаугурация. Так может произойти и с Гинером или, соответственно, там, с кем-то еще.
Ну, послушаем, из Московской области Владимир нам позвонил.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
У меня вот реплика по футболу, потом вопрос про шахматы. Можно?
Конечно, все можно, только быстро.
Значит, реплика по футболу. Но вот у меня сразу мнение, что сейчас владельцы футбольных клубов, они еще как бы не видят, как правильно говорит Роберт Воскричан, у них коммерческое предприятие, а это просто у них как бы ради честолюбия такого. Вот пример Абрамовича, когда он купил Балок и Шевченко, а вот Мурини не может их вписать в игру своей команды. И вот Балок еще может вписаться, потому что у него возраст такой еще как бы, а вот у Шевченко, к сожалению, уже это может не получиться. Вот. А по поводу вот шахмат у меня вопрос давно хотел вам задать, особенно Валерий, вот мне хотелось ваше мнение услышать. Вот недавно прошедший турнир между Кравником и компьютером показывает, что шахматы вот в этом плане как бы не имеют спортивной составляющей. В чем это заключается? Что и нет эмоций, которые влияют на принятие решений. Вот Топалов и Кравник были там эмоции, там пытались психологически воздействовать друг на друга противники, но в основном Топалов, да? А вот Кравник допустил эмоциональную ошибку в третьей партии, когда проиграл, значит, так бы, компьютер, как бы зевнул, да?
Да?
И вот компьютер от этого как бы уже застрахован. И вот как бы та составляющая эмоциональная, психологическая в момент соревнования, она уходит в этом соревновании. И я вижу, что в шахматах это будет только вот как бы изучение человеческих возможностей.
Владимир, Владимир, я с вами полностью согласен. Считаю, что это совершенно разные вещи. Когда говорят, предположим, что компьютер играет лучше человека в шахматы, например, то меня это вызывает большие, так сказать, сомнения и вообще коробит даже. Потому что тогда мы можем сказать, что компьютер лучше любого врача ставит диагноз. Ну, если сейчас же берут компьютер, компьютер организм человека мгновенно изучает, врач, возможно, и не способен так поставить точный диагноз, как это делает компьютер. В авиастроении, например, я уже как-то даже выступаю в программе, вот, по-моему, «Свободный день», там у Алексея Кузнецова этот пример приводил. Ну, в авиастроении тоже компьютеры сейчас определяют полностью форму там, вот это самое, самолета, все просчитывают. Что же теперь сказать, что компьютеры лучше инженеры, чем человек? Поэтому это вот просто вот интересно было, чего достигнет компьютер. Ну и все, дальше надо, конечно, играть. И вы совершенно правы, Владимир, без эмоций. Какой тут вообще может быть спорт и шахматы в том числе?
Интересно было, каких высот может достичь человек, создавая этот компьютер.
Вот, в этом правильно, смысле. Тоже. Человек же создал его.
Ну, а мы вновь к Петербургу обращаемся. Артур нам позвонил.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
К сожалению, времени мало, а есть два вопроса.
Давайте
один
быстро.
Один вопрос от продолжения полемики на тему о том, государственные ли компании вкладывают деньги в футбол или не государственные.
Да.
С моей точки зрения, «Газпром» де-факто все равно управляется государством. Де-факто он является государственной компанией, что везде и говорится, везде и пишется. Есть еще «Внешторгбанк», который с ЦСКА сотрудничает.
И с «Динамо» еще, теперь еще, да.
Да, есть еще администрации различных субъектов федерации, такие как Московская область и так далее. Государственные учреждения, по сути дела, вкладывают бешеные деньги в индустрию развлечений, по сути своей, в бедной стране. Я считаю, что это не, с моей точки зрения, это неправильно.
Второй вопрос, Артур.
Второй момент, это такой политический вопрос.
Так.
Спортивно-политический, поскольку двое из вас ведут общественно-политические эфиры с утра. И поэтому можно, я думаю, задать.
Конечно, можно.
С моей точки зрения, вот я хотел бы узнать ваше мнение, почему большие спортсмены, почему известные спортсмены и сейчас, как и, скажем, и в советское время, всегда на стороне партии власти, всегда на стороне не оппозиции, может быть, за исключением Каспарова, а партии власти или таких партий, которые фактически тоже являются ими. Вот Плющенко и «Справедливая Россия» у нас здесь...
Понятно.
Аршавин, Журова выдвигаются кандидатами. Ну и другие примеры, более давний Третьяк, который был чуть не в ЦК, в ЛКСМ, а теперь в «Единой России» заседает. Да, вот как, почему никто из них никогда не выступает против действующей власти?
А как вы себе это представляете, Артур? Аршавин, допустим, сейчас в какую-то, ну, я не знаю, оппозиционную партию.
Ну, во всяком случае, не лезьте в это дело.
Ну, а вы думаете, Аршавин проявил инициативу, вступил в главный список? Естественно, он брошен на амбразуру.
Артур, я просто вам порекомендую, прежде чем Роберт ответит на первый вопрос, да, я вам порекомендую газету «Новые известия», новые известия, вот, которые вышли вот только что с 22 по 28 декабря, вот эту неделю, значит, на следующую. Там специально очень большая на эту тему статья, и я думаю, что она совпадает полностью с вашей точки зрения. Вот написано так, например, там большое интервью с Карелиным, а статейка такая, называется «Сборная однопартийцев. Зачем известные спортсмены штурмуют политический олимп?» Вот вы возьмите газету «Новое известие», вот это, там как раз получите на эту тему массу информации.
Но спортсмены как раз не штурмуют его.
Ну, так это же, наверное же, это вот тут ирония какая-то.
Возможно, да, возможно.
Да, ну пусть, ну, лучше уж пусть в какую-нибудь партию власти вступают, чем в какую-нибудь маргинальную организацию, типа...
Субтропическая партия России, допустим.
Нет, это ДПНИ вот это вот.
Ну, конечно, конечно.
Но против нелегальной иммиграции уж футболисты-то вряд ли будут выступать. Уж надо надеяться, что среди них-то нет,
значит,
нет, кстати, ксенофобов, это, скажем так. Ту тему, которую затронул Артур, очень активно перекликается с идеей Роберта Воскирячана. Вот сейчас он ее озвучит в двух словах. Перспектива вот эта, вот ваша идея, вот когда спортсмены заканчивают большой спорт.
Ну, им нужно куда-то податься, тут нельзя осуждать спортсмена, который пытается примкнуть к какой-то серьезной организации, которая поможет ему вот эту вот яму преодолеть. И надо понимать психологические ситуации человека, который отдал 10-15 лучших лет жизни, как выжатый лимон, и у него никаких перспектив. То есть тут, знаете, в чем дело? Тут можно быть большим демократом записным и, так сказать, оппозиционером и так далее, но когда у тебя уже там двое или трое детей, и когда ты ничего другого не умеешь делать, это все очень серьезно. Но я бы хотел ответить Артуру, во-первых, поприветствовать его. Давно мы с ним не общались. Ну, вообще не общались, но я имею в виду в эфире.
Да.
Вот. Я рад, что он, так сказать, активно участвует в работе. Да. И что касается... Я, конечно, солидарен, Артур, с вами в той части, что негоже в стране, где средняя зарплата в пределах $300, даже, по-моему, чуть меньше, 7-8-9 тысяч рублей. Ну, кто как считает.
Да, ну, бывает, да.
Вот.
И то, и другое мало.
Объявлять о зарплатах 3-3,5 миллиона долларов в год, и там пытаться, так сказать, шантажировать, что у меня вот другой клуб за большее перекупает. И что касается компании «Газпром», да, она государственная. Я всего лишь в начале нашего сегодняшнего разговора отвечал заочно господину Капкову на его вопрос, транслированный мне Валерием Винокуровым. Государственное? Я говорю, нет, это не государственное. Государственные средства — это средства, которые принадлежат государству. Либо бюджет, либо, если «Газпром» выплатит дивиденды государству, как контролирующему акционеру, эти деньги попадут в бюджет, либо в стабфонд, куда угодно. Вот это уже государственные средства. Поэтому, когда пытаются, так сказать, вот в такой ракурс вести, что вот «Газпром» тратит государственные деньги на «Зенит» – это неправильно. Вот с точки зрения экономиста. А с точки зрения гражданина я с вами полностью солидарен.
Ну, последний уже на сегодня звонок у нас. Анатолий Викторович из Москвы.
Алло.
Анатолий Викторович, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам успехов, здоровья, счастья.
Спасибо.
В работе.
Вам тоже.
Спасибо вам. Значит, у меня один маленький вопрос. Значит, чем занимается фонд «Республика спорт»? И вроде бы ее возглавляет жена Фетисова. Вот. И второй вопрос, значит, касается строительства стадионов, но мы тут с вами, наверное, уже не успеем. С моей точки зрения, строить стадион для отдельной команды просто невыгодно.
Ну нет, тут...
Да.
Сейчас вам Роберт ответит. Ну,
по поводу фонда «Республика спорт» ничего не известно. Видно, организация либо только создана и еще ничем себя не проявила, либо, ну, я не знаю, я первый раз от
вас услышал. Либо и не проявит никогда.
Вот. А что касается стадии, как это невыгодно? Это как раз-таки выгодно, если заниматься бизнесом футбольным, скажем. Да, построил стадион. Если у тебя есть стадион, ты можешь сказать, я начал заниматься футбольным бизнесом. Ну, туда уже можно привести болельщиков, там проводить какие-то мероприятия, рядом построить офисный центр, если есть площадь. То есть как делается это везде.
Ну, я говорю о том, что рестораны, магазины,
совершенно...
как вообще любой стадион на Западе
функционирует. Вот, поэтому надо иметь, обязательно надо иметь собственный стадион. А если, скажем, просто проводить чемпионат, это не бизнес, то да, на 4 команды построй один стадион, и вот в течение пятницы, субботы и воскресенье 4 команды легко сыграют, тем более выезды есть и все.
А тем более на искусственном покрытии в Лужниках так
можно вообще застелить всю страну.
Два-три матча подряд. Так.
Ну вот, а что насчет фонда «Республика Спорт»? Ну, мы не знаем, действительно, ведь новая организация. Вот я здесь нашел такое сообщение. Это детский социальный фонд «Республика Спорт». И вот в Комитете по физической культуре и спорту Государственной Думы было подписано соглашение о сотрудничестве между этим фондом паралимпийским и сурдолимпийским комитетами России. Ну, это хорошо, в общем... что такую мы, так сказать, наводку получили, надо будет действительно внимательно изучить деятельность этого фонда.
Но тут уже дай бог, чтобы он хорошо работал.
Вот именно, детский социальный фонд, в любом случае, название уже говорит.
Да.
Ну, давайте тогда быстро сейчас на пейджер, тут в продолжение обсуждаемых тем некоторые. Вот Николай Васильевич написал: известно, что любой подъемный кран сильнее человека. Вот только вопрос, кто этот кран спроектировал. Вот вам и ответ на вопрос о шахматах и
прекрасно,
компьютере.
Молодец,
слава
Николай
программистам, создавшим этот Deep Fritz. А вот Сергей Санкт-Петербурга на вопрос об объединении футбола говорит: почему же такое невозможно? Вот США и Канада играют в одном турнире в хоккей, а как нам, так невозможно. Но здесь можно долго говорить о различиях между футболом и хоккеем, но там же не идет вопрос о том, какие клубы в Еврокубках будут участвовать или еще где. Ну, совсем другое все, что-то смешивать. Сергей из Санкт-Петербурга, тот или не тот, уже не знаю, спрашивает, когда «Локомотив» начнет играть на Кубок УЕФА. Ну, в феврале, если имеется в виду эта стадия, а следующая стадия, соответственно, осенью. А, господа, почему вы всегда недовольны Губерниевым? Часто он прав. Во время первой биатлонной гонки австрийские телевизионщики не обращали внимания на идущего впереди Ярошенко, а показывали только немцев. Это Каримов, слушатель, нам написал. Да, правильно, бывает такое. Кто же знает, что за этим
Ярошенко?
Надо покупать
свой канал тогда. Да. Ну, не важно, да.
Вот. А, Роберт, не кажется ли вам несправедливым вложение громадных средств в «Зенит» «Газпром»? Эти средства должны быть равномерно распределены между всеми клубами. Вот что считает, причем болельщик «Зенита» Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Ну, об этом
нет, я так не считаю. Да. Же делать так делать, что-то одно серьезное дело.
Да, и вот Федор Антонович спрашивает, не может ли сказаться ухудшение отношений с Англией на продолжение футбольных трансляций английского чемпионата на телеканале «Спорт»?
Надеюсь, что нет.
Да нет, мы все надеемся, не должно.
Сказаться может вообще в отрицательном плане, по-моему, здесь все. Что бы ни произошло, рано или поздно скажется в отрицательном плане. Но мы будем надеяться, что будет сказываться в положительном. Всех слушателей, поскольку нас поздравляли, мы поздравляем всех абсолютно, кто звонил, кто не звонил, кто просто слушал, кто никогда не звонил и кто
никогда
не слушал. Все равно всех поздравляем. На этом мы завершаем сегодня программу «Час прессы и спорт». Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров. В гостях был Роберт Воскиричан, наш экономический эксперт, продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауне. А всем напоминаю, что через несколько минут будет одна из интереснейших программ «Радио Свобода», «Свобода в полдень». Вот ее надо слушать всегда. С понедельника, вот по субботу, даже, по-моему, и в воскресенье тоже. Вообще, «Радио Свобода» надо слушать всегда.
Пять болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба-товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805.